Роберт Силверберг. Ева и 23 Адама. Рассказ офицера-психолога. Через неделю после начала войны с Сириусом наш крейсер «Даннибрук» получил приказ отправиться в район военных действий, чтобы участвовать в захвате вражеских территорий. На сборы нам дали 4 суток. Скажу честно, я этому несказанно обрадовался. Мой брат был одним из командующих операции, а 2 племянника и сын, от которых я уже давненько не получал вестей, служили там. Радовались концу безделья и члены экипажа, так как уже 2 года наш крейсер стоял в доке. От «Сириуса» нас отделяло расстояние в 8 световых лет, а это означало, что перелет в подпространстве должен занять более 8 земных месяцев. Поэтому перед полетом предстояло решить одну щекотливую задачу. Устав космической службы строго предписывал в случае, если полет длится более 6 месяцев, присутствие на корабле экипажных девиц из расчета 1 на 20 астронавтов. Я известил об этом капитана Баннистера и дал официальное объявление о заполнении пока пустующей штатной единицы. Первая кандидатка на этот пост отыскалась менее чем через полчаса. Появление ее сопровождалось сдержанным присвистом, доносившимся с плаца. Меня поразила быстрота ее реакции. Чтобы опередить всех, она, наверное, неслась со скоростью света. Вошла молодая красивая девушка в простеньком платье из вену-шелка. Ее гибкая стройная фигурка меня не особенно впечатляла. Не доставала пышности форм, но на нее, безусловно, было приятно смотреть. У нее был удивительно милый вид. Копна каштановых волос, светло-голубые глазки, румянец во все щеки, пухлые губки, на которых блуждала приветливая улыбка. Я никак не мог взять в толк, что заставило ее наниматься к нам на службу. Она села, сжав колени, и протянула мне кучу формуляров и медицинских свидетельств с указанием об отличном здоровье и необходимой квалификации для данной работы. «Меня зовут Ева Тайлер», — сказала она сдержанно, в голосе ее чувствовалось напряжение. «Вы представляете, чем должна заниматься экипажная девица?»
«Да, мистер Харпер, представляю».
«Сколько вам лет?»
22.
«Вы были замужем? Помолвлены?» Она смущенно покачала головой. «Нет». Я был уверен, что она солгала, но не стал настаивать, так как слишком ясно представлял, что с ней могло случиться. Брачные планы расстроились, и она, вместо того, чтобы убиваться, решила наняться в экипажные девицы. «Ничего не скажешь. Прекрасный способ отомстить мужчине». «Вы, конечно же, понимаете, сколь велика ответственность. На Даннибруке служат 23 офицера, и вы будете на корабле единственной женщиной. Ваше присутствие жизненно необходимо для успеха путешествия. Ясно?»
«Да»,
— вполголоса ответила она. «Ну и прекрасно. Прибыв на место назначения, вы можете остаться с тем же экипажем, попросить перевода на другой корабль или даже уволиться. Силой мы женщин не удерживаем. Но 8 месяцев вы должны быть для 23 мужчин матерью, женой и любовницей. Работа вас по-прежнему интересует?»
«Нет ничего более желанного для меня», — ответила она.
«Я сообщу вам завтра утром, мисс Тайлер, а пока я обязан рассмотреть и другие прошения о приеме на службу». На ее лице возникло паническое выражение.
«Доктор Харпер, для меня очень важно получить это место».
Я по-отечески улыбнулся и выпроводил ее, пообещав сделать все, что в моих силах, и продолжил прием. Явились девицы всех обличий, габаритов и форм. Дородная мамаша-землянка нордического типа и угловатая 40-летняя, ненасытная в своей жажде развлечений девчонка. Обычный набор портовых девиц, вечно ищущих работу. Неряхи и чистюли, худышки и толстушки. За день через мой кабинет прошло не менее 50 женщин. Но мысль моя постоянно возвращалась к первой кандидатке, к Еве Тайлер. Я еще никогда не видел экипажные девицы такого типа. Она выглядела как девушка из приличной семьи, всеобщая любимица. Я никак не мог представить ее в сладострастных лапах 23 астронавтов. В конце концов, я отбросил сомнения. В ее возрасте знают, что делают, а в мои обязанности не входили заботы о ее целомудрии. Девушка излучала обаяние, обладала приятной внешностью, хотела лететь. Прочь раздумья! мы предоставили Еве каюту с двуспальной кроватью и иллюминатором, чтобы романтики могли вволю насладиться красотами космоса. Она привела ее в порядок. Каюта не использовалась 3 года. Повесила занавески, добыла на камбузе банки с цветами. Казалось, что Ева с успехом справится и с остальными своими обязанностями, но как же жестоко я ошибался. К концу 2 суток я подметил нервное напряжение у Конфуция, Леонардо и Маршала. У меня был громадный запас транквилизаторов, но лучшим из них, на мой взгляд, стала бы женская нежность. Поэтому я посоветовал им поменять расписание и вступить в общение с нашей новой экипажной девицей. Каждый из них для вида упирался, якобы не желая идти прежде друзей, и поскольку их споры не прекращались, я посоветовал им вытянуть жребий. Выиграл маршал, который без промедления направился в каюту экипажной девицы. Через 5 минут он вернулся. «Старина маршал, чистый пулемет!» — хохотнул Леонардо. Он стыдливо улыбнулся.
«Сожалею, но я не смог даже подойти к ней». Она сказала, что не в силах заниматься такими пустяками сегодня вечером из-за приступа космической лихорадки.
Я похолодел, услышав эти слова, но поскольку в глубине души я отвергал возможность крупных неприятностей, то пообещал всем заинтересованным лицам: «Пошлю к ней врача. Совсем ни к чему, чтобы она заболела». 30 минут, когда я работал в своей каюте над психокартами экипажа, загудел интерфон. На связи был Толбертсон, наш целитель.
«Харпер, я только что осмотрел вашу экипажную девицу. У нее космическая лихорадка совершенно незнакомой мне разновидности, без всяких симптомов».
«Берт, сделай еще одну диагнограмму. Может, что-нибудь необычное?» — едва смог выдавить я.
«Может, лучше тебе приставить новый котелок?» — зло возразил Толбертсон. «Девица просто симулянтка. От этой болезни у меня лекарств нет». «Это твоя протеже, Харпер. Лучше будет, если ты навестишь ее».
Я позвонил на камбуз и попросил Кока до поры до времени сыпать в пищу побольше антистимуляторов, а сам пошел к Еве. Она лежала на краю просторной постели и даже не повернула головы. Я включил свет. Не надо быть психологом, чтобы понять, она ревела. Хотя экипажные девицы реветь не должны. Они должны быть веселыми попутчицами все 24 часа в сутки. Кровь в моих жилах вскипела. «В чем дело, Ева?» Я принял вид доброго доктора Айболита. «Вы можете объяснить мне, что с вами? Перевозбужденные люди рассеяны, а им предстоит совершить 50 переходов в подпространстве, и они не имеют ни малейшего права на ошибку. И вы, Ева, единственный незаменимый член нашего экипажа». Она отвернулась и всхлипнула. Точь-в-точь маленькая девочка. Потом умоляюще улыбнулась сквозь слезы.
«Это из-за смены обстановки, но мне уже лучше. Дайте мне еще пару деньков. Мужчины немножко подождут, а?»
У меня возникло ощущение, что я допустил непростительную ошибку. Прошло еще 2 дня. Ева встречалась с астронавтами, ела вместе с ними, шутила. О ней заботился весь экипаж. В нее влюбились все, в том числе капитан Баннистер и я. И это было хуже всего. Мы привыкли к девицам более или менее низкого разряда. В этот раз нам досталась жемчужина, но она оказалась недотрогой. Я обещал людям, что после дополнительного отдыха Ева будет исполнять свой долг экипажной девицы. И астронавты не очень ворчали, так как были людьми понятливыми, да и снедь с начинкой помогла. Мы проскочили орбиту Плутона и вырвались в космические просторы. Путешествие в подпространстве требует невероятного сосредоточения. Компьютерам должен обязательно помогать человек. Хрупкий, смертный человек. И его голова должна быть занята работой и только работой, а не мечтами о блондинках и брюнетках, оставшихся далеко позади. Когда истекла отсрочка, я послал 2-го расчетчика Стетсона, который на то время был самым нервным членом экипажа, навестить Еву. Я грыз ногти и с нетерпением ждал, когда тот вернется. Когда он вошел ко мне в каюту, то был сконфужен и подавлен. «Ну, как?» — спросил я с надеждой. Он пожал плечами.
«Мы прилегли и вдоволь нацеловались и натискались. Но что касается всего остального, она наотрез отказалась».
«Ах, док, что за экипажную девицу вы нам раздобыли на этот рейс?»
Я дал ему успокоительное и освободил на час от службы. Совет пяти собрался в каюте капитана. Капитан, врач, астронавигатор, один из членов экипажа и я, офицер-психолог, уставились на бледную, растерянную Еву Тайлер.
«Ева, нужно разобраться!»
Голос капитана звучал ровно, и я невольно восхитился его сдержанности, ибо наверняка знал, что тот с радостью сунул бы меня вместе с Евой в реактор.
«Вы утверждаете, что нанялись на работу, чтобы выполнять все обязанности экипажной девицы?»
«Не все, капитан»,
— едва слышно ответила она.
«Мой жених мобилизован и находится в секторе Сириуса. Могут пройти годы, пока он вернется в Солнечную систему, а может быть и никогда не вернется. Я хотела встретиться с ним».
«Именно поэтому вы пошли на сознательный обман?» — спросил Баннистер.
«Гражданских в зону боевых действий не пускают. Это была единственная возможность прилететь к нему. Я знаю, что поступила дурно, и искренне сожалею об этом».
«Сожалеете?» — взорвался лекарь Толбертсон. «Она сознательно приговорила нас к смерти, лишив жизненно необходимых услуг, а теперь, видите ли, сожалеет».
Капитан гневно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на девушку.
«Вы соображаете, какую роль играет экипажная девица для персонала звездолета? Речь идет вовсе не о разврате, если использовать устаревшую терминологию. Дело в том, что все мы — рабы нашей природы. Конечно, некоторые из нас могут обходиться без женщины 8 месяцев и больше. Но для других такое воздержание имеет отрицательные последствия. Люди начинают мечтать в разгар рабочего дня. Падает сосредоточенность, растет несовместимость, увеличивается возможность роковой ошибки. Вспомните, как погибли Мститель и Титан. С тех пор присутствие корабельных девиц стало обязательным, и это целиком оправдывает себя».
«Я не подумала об этом, капитан», —
прошептала бедняга.
«Ну, если вы осознаете свою ответственность и приступите к делу, мы забудем об этом недоразумении. Вы согласны?»
Она отрицательно покачала головой.
«Капитан, я еще не знала мужчины. Я хотела... для жениха».
Она замолчала. Капитан бросил на меня испепеляющий взгляд. Чтобы офицер-психолог нанял на работу экипажную девицу-девственницу, это не лезло ни в какие ворота.
«Но она предъявила необходимые медицинские свидетельства, подписанные сертификаты», — прохрипел я.
«Это фальшивка. Я заплатила за них 50 кредитов», — спокойно заявила Ева.
«Лучше, если вы сейчас отправитесь к себе в каюту и там подождете нашего решения», — резко подвел черту капитан.
Ева удалилась, и воцарилось тягостное молчание. Нарушил его лекарь Толбертсон.
«Мне кажется, спорить не о чем. Несмотря на наше уважение к эмоциям и внутренним запретам девушки, мы либо немедленно пускаем ее в работу, либо бросаем в реактор и молимся Богу, чтобы живыми добраться до Сириуса. Лучше вообще не иметь женщины, чем иметь динамистку».
Я с надеждой смотрел на капитана, который был джентльменом до кончиков ногтей. Не может быть, чтобы он подверг девушку насилию или решил отправить на смерть. Но капитан печально процедил.
«Боюсь, что Толбертсон прав. Присутствие Евы на борту более опасно, чем вообще отсутствие экипажной девицы. Придется отдать приказ о ее уничтожении».
«Нет, подождите!» — я выдавил жалкую улыбку. «У нас есть средства использовать Еву Тайлер в качестве экипажной девицы, не разрушая ее личность».
Глаза капитана превратились в амбразуры, из которых вот-вот вылетят стрелы.
«Есть одно снадобье. Оно производит временное короткое замыкание логических центров головного мозга и не вызывает привыкания. Можно дать Еве это лекарство и обеспечить ее функционирование в роли постельного робота. В конце путешествия мы прекратим обработку и внушим ей, что она девственница, и вручим ее женишку. Никто не пострадает, и мы обзаведемся экипажной девицей».
Минут 20 мы обсуждали это мое предложение со всех сторон. Никому не нравилась эта идея, но никто не видел иного решения, и все проголосовали «за». Я зашел к Еве без стука и не удивился, когда застал ее в нервном припадке. Сел рядом, погладил по головке, будто она была моей дочерью, а не корабельной девицей. «Все устроилось, Ева. Никто до вас не дотронется». Я принес лекарство, чтобы вы успокоились. Она доверчиво посмотрела на меня. Я протянул ей таблетку и стакан воды. Она проглотила ее, и я минут 10 наблюдал, как личность Евы Тайлер потихоньку исчезала. Глаза стали пустыми, губы сложились в глупую ухмылку. «Это нужно для общего блага», — повторял я, — «вопрос выживания, насущная необходимость». Но как я ни старался убедить себя в этом, на душе кошки скребли. Мы привыкли к состоянию Евы, и вскоре никакие комплексы не мешали нам навещать ее. Не было ни одного человека на борту, кто бы не прибег к ее услугам, даже капитан и я. Некоторые навещали ее часто, другие редко, в зависимости от своего темперамента. И она всегда была на месте и никому никогда не отказывала. Чувство вины постепенно во мне ослабело. Все вело к понятному концу. Мы прилетим на Сириус живыми, а она никогда не узнает о той роли, которую играла на борту корабля. «Чистота», — повторял я себе, как знающий офицер-психолог, «есть вопрос мышления, а не физического состояния». В день посадки я разбудил Еву. Она пришла в себя и с недоумением осмотрелась. Глаза ее обрели жизнь. Взгляд сделался осмысленным. «Привет, Ева», — сказал я. «Мы вот-вот совершим посадку».
«Так быстро?»
Это были ее первые слова за 8 месяцев.
«Вы знаете, мне снились странные сны, но я никогда, никогда не осмелюсь вам их рассказать».
Я воспользовался гипнозом и занес в подсознание отчет о путешествии на звездолете, экипаж которого проявил чудеса мужества, отказавшись от услуг экипажной девицы. Снова разбудил ее, поболтал о том о сём и ушел. «Отец!» — на экране появилось мальчишеское лицо Дана Харпера, капитана 7-го космического флота и моего сына. «Я благодарен тебе, ведь ты невольный виновник моего счастья! Судя по рассказам Евы, ты так и не получил моего письма, где я сообщал тебе о намерении жениться, и именно ты сделал брак возможным!» «Судя по рассказам Евы? А откуда ты знаешь ее? Мы только что доставили ее...» Дан весело расхохотался. «Я познакомился с Евой 2 года назад, и именно на ней я женюсь!» «На Еве? На нашей экипажной девице?» Я готов был откусить себе язык за сорвавшиеся слова, но они не возымели на Дана никакого действия. Он захохотал пуще прежнего. «Ева рассказала мне, как она провела тебя. Ей даже немного стыдно за свою проделку. Но я успокоил ее. Никто ведь не пострадал, и она сейчас со мной. Посоветуй ей забыть об этом проступке. Ты ведь психолог и знаешь, как это делается. Она послушает тебя. Наше бракосочетание состоится в большой часовне».
«Ты прав, Дан», — процедил я. «Она послушает меня, и никто не пострадал».
«Никто не пострадал», — повторял я себе снова и снова. «Чистота — это вопрос мышления. Я человек науки и знаю, что это так. Я буду помнить об этом. А вечером, на свадьбе, приму Еву с уважением и любовью, словно родную дочь. Мне сказали, что я так и сделал. Но я ничего не помню, поскольку был тогда мертвецки пьян».